Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо седьмое. 11 мая 1923 года. День святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Дорогие друзья мои, на этот раз хочу побеседовать с вами по поводу одного вопроса, который давно сверлит мою душу. Не потому, чтобы он тяготил меня своей неясностью и трудностью, а потому, что давно и часто приходилось и приходится мне слышать его со стороны, между прочим, и в вашей среде. Будучи весьма прост и несложен в общей, так сказать, постановке, он очень разнообразится, прилагаясь к конкретным, частным предметам и фактам. В общей форме он может быть выражен так. Какой смысл имеет то, что мы, верующие христиане, чада Церкви Христовой, переживаем в течение последних лет, начиная с первого года революции? В частности, приходится слышать следующие недоуменные вопросы. Как можно терпеть, чтобы величайшие святыни наши были захвачены руками ярых богоборцев? Кремль, наша древнерусская святыня. Святые останки великих праведников, наших предстателей пред Богом, священные сосуды, с которыми соединены величайшие священнодействия. Допустимо ли, чтобы храмы обращались в театры и алтари в уборные для артистов? Не говорим уже о разнообразных унижениях и издевательствах, которым беспрестанно подвергаются наши священнослужители, о кощунственной ругани, которая постоянно раздается на страницах богоборных газет столичных и провинциальных, о насилиях, повсюду творимых над совестью и личностью верующих, вопреки декрету об отделении церкви от государства и множеству официальных разъяснений, подтверждающих этот декрет. И все это совершается на глазах у всех, открыто, беззастенчиво, нагло, безнаказанно. Разве это не возмутительно, не ужасно? И до каких пор и пределов мы будем терпеть это торжествующее, смеющееся в глаза, хамское, чтобы не сказать сатанинское, нечестие, оскорбляющее самые заветные, самые святые наши чувства? И, наконец, за что и зачем допущен этот ужас на нашей дорогой святой Руси? Конечно, эти скорбные вопросы и недоумения законны, негодование и возмущение естественны. Но может ли на этом законном и естественном остановиться и успокоиться христианская совесть? Может ли этим удовлетвориться разум христианина? Едва ли, хотя многие не идут в своем сознании дальше этих негодующих вопросов, обращаемых нередко неизвестно к кому. Выкрикивая их, словно надеются облегчить свою истрадавшуюся душу. Но душа не успокаивается, и смущение не проходит. Скорбные, тревожные недоумения продолжают жить в душе и при первом удобном случае начинают снова бередить ее. Я думаю, что и разум, и совесть христианина для своего умиротворения должны прежде всего по возможности осмыслить факт, стоящий перед глазами. Факт, что тот, кто есть живой, вечный и всемогущий источник всякой святыни, тем светится всякая святыня, допустил при своем всемогуществе быть всем этим возмущающим, оскорбляющим и удручающим нас явлением. И я думаю, что христианам не к лицу эти страстные порывы негодования, возмущения, тем более ненависти к тем, кому дана власть попирать Святую Русь. Религиозная вера обязывает и внутренне требует осмыслить данное явление, найти духовное объяснение ему и относиться к нему под углом усмотренного смысла. Ответ на этот существенный для религиозного сознания вопрос я хочу извлечь из двух литературных произведений, из которых одно принадлежит нашим дням, а другое исходит из седой и святой древности, в которую мы не очень любим заглядывать, тогда как там именно, в неисчерпаемой сокровищнице божественной мудрости, хранятся ключи разумения событий настоящих и грядущих. Первое произведение относится к 1914 году и вышло из-под пера известного писателя Розанова. Оно представляет собою небольшую, всего в 6 страниц, статью, озаглавленную «К разрушению Реймского собора» и вошедшую в сборник статей того же автора, носящий название «Война 1914 года и русское возрождение». Несмотря на свой незначительный объем, статья эта ясно ставит и прекрасно разрешает вопрос, почему при известных условиях высшая сила попускает совершаться грубому попиранию святынь, многие века приносивших свет и доставлявших утешение и радость сердцам верующих. Может быть, сказанное Розановым по поводу разрушения Реймского собора целиком и вполне не относится к нам, но несомненно, что его слова проливают яркий свет на современные события нашей русской жизни и связанные с ними скорби верующих. Из статьи Розанова я извлекаю все существенное, что, по моему мнению, помогает ответить на те недоуменные и скорбные вопросы, которыми я начал свое письмо. «Реймский собор взволновал весь мир», — пишет Розанов. «И хочется сказать взволнованным, о чем вы плачете, что погиб памятник искусства? Ведь об этом все крики, все вопли. Никто не плачет решительно, что погиб народный дом молитвы. Вспомнили все, что Реймский собор упоминается в Жанне д'Арк Шиллера. И не вспомнили, что всего только вчера в нем молились горожане, крестьяне, военные, вообще верующие. Все оплакивали музей. И никто решительно не плакал о религии. И вот мне кажется, что гораздо раньше прусских ядер его разрушило общее, вовсе не прусское только, но вообще европейское отношение к религии, к молитве, к Богу. Бог отнимает у нас то, от чего мы сами отказались и все больше отказываемся. Зачем вообще этот музей XIII века, который практически и в живых дыханиях перестал быть собором? Собором для страны и государства, совершивших отделение государства от церкви, и оставлен только снисходительно для обывателей, для темных мещан и верующих женщин, не понимающих пока своих предрассудков. Ах, Европа, Европа! Ах, дорогая Европа! Если бы ты переменила дыхание с этой ужасной войною, и оплакала многое в себе, о чем давно не плачешь, но что поистине достойно слез. Дорогие европейские братья, вы должны плакать о каждой хижине церкви, если она разрушается, о деревянных церквах стоимостью в 2000 рублей. И тогда, только тогда у вас не будут разрушаться и Реймские соборы. Если нет религии, долой храмы! Но есть ли религия-то? Разве не тысячи усилий положены писателишками всех рангов и философами всех степеней, чтобы раскрыть глаза этим мещанишкам и верующим баранам на их глупость и невежество. Да вся литература уложена на разрушение Римского собора. Боже, как жалко племя, не понимающее себя и судьбы своей. Разве мы не несли в триумфах и не носили несколько десятков лет поганенков Дрепера и Бокля, своих поганцев, начиная от Чернышевского, которые брали, кричали, визжали, «Долой храмы, церкви и всю эту темную смрадную ветошь!» Господа, да разве вы этого не слышали? Господи, неужели никто этого не видит, что под разрушением Римского собора стоят тысячи одобрительных подписей, стоят такие авторитеты, что страшно выговорить. Европа, пора задуматься! Страшен не вандал, у которого молот в руках. Страшен хитрец, у которого подленькая мысль в мозгу. Плоская мысль низкой душонки, в которую не умещается понимание ничего благородного, ничего возвышенного, ничего небесного. Она хихикает, эта мыслишка, в убожестве, не понимая, что она всего только мысль мыши, видя толпу людей, которая стала на молитву. Зачем? К чему? Ведь небеса пусты, а сердце всего только мускул с красной жидкостью. Так нам пели с запада. Русские дурачки подхватывали. Они все подхватывают, эти наши русские дурачки. Германия Бисмарка, верящая не в Бога, а в свой кулак, только повторяет и осуществляет умственную Германию времен Молешотта и Бюхнера, Фейербаха и Макса Штирнера, поверившего в свой замечательный мозг. В тот мозг, который, по образному выражению толстобрюхого Карла Фохта, выделяет мысль не иначе, как почки выделяют урину. Европа поклонилась этому замечательному мозгу. Чего же она взволновалась, когда поднялся этот железный молот? Назвался груздем, полезай в кузов. Кто любит кататься, люби и саночки возить. Нет, не теперь нам плакать, и не об этом Римском соборе. Давно надо было начать плакать о том, что отнята у нас душа бессмертная, и на место ее мыслителишками вложена кривая сухая палка. Вот где пункт. Бог отнимает у нас то, от чего мы сами отказались и все больше отказываемся. Вот разгадка тяготящих нас эти годы событий и ответ на связанные с ними недоуменные вопросы. Вместе с автором приведенной статьи мы должны сказать и то, что вся наша литература, по крайней мере та, которая наиболее широко и глубоко захватила наше общество, уложена на попрание наших святынь, под которым, скажем словами Розанова, стоят тысячи одобрительных подписей, стоят такие авторитеты, что страшно выговорить. Вспомните всю неустанную деятельность нашей злополучной интеллигенции и ее вождей, писателей всех рангов, в течение десятилетий разбрасывающих всюду тлетворные семена безбожного гуманизма и человека Божия. Вспомните зараженную протестантскими идеями нашу духовную школу, выпускавшую рационалистов-пастырей и скептиков-учителей, от которых духовный яд неправославие распространялся в обществе и народе, идя как бы навстречу духовно разлагающему влиянию интеллигенции. Вспомните лицемерие светской власти, облекавшейся в ризу церковности для поддержания в интересах государства веры народной. Вспомните, наконец, угодничество в ущерб, конечно, интересам церковным духовных властей пред сильными мира сего, а главное – восстановите в своем сознании почти всеобщее непонимание существенных сторон церковного мировоззрения, теургической и мистической. И вы легко объясните себе, как естественное следствие всеобщего духовного недуга, все то кощунственное, святотатственное и богохульное, что пышным цветом раскрылось у нас в последние годы. Россия давно начала внутренне отпадать от церкви. Что же удивительного, если государство отвергло, отделило церковь и по естественному и божескому закону подвергло ее гонению? Давнишнее и все углублявшееся многообразное отступление народа от пути Божия должно было вызвать кару Божию, может быть, для спасения от гибели того, что могло быть спасено через очистительный огонь испытания. Остаток подлинных верующих христиан не мог отвести от России карающей десницы Господней, как такой же остаток верных иудеев не мог отклонить от своей родины и ее святынь удара, нанесенного ветхозаветным антихристом Антиохом Епифаном, о котором повествует второй литературный документ, упомянутый мною выше, а именно первая глава первой Маккавейской книги. Я приведу эту главу полностью, чтобы дать вам понять весь смысл и почувствовать всю значительность событий, о которых эта глава повествует. События эти, несмотря на их отдаленность от нашего времени, очень близки к нему не только по своему внутреннему смыслу, но и по своему конкретному содержанию. Вот это глубоко поучительное повествование, которое и прошу прочитать внимательно и сопоставить с тем, что мы пережили недавно и переживаем ныне. Стих 1. «После того, как Александр, сын Филиппа, македонянин, который вышел из земли Киттим, поразил Дария, царя персидского и медийского, и воцарился вместо него прежде над Еладою, он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли, и прошел до пределов земли, и взял добычу от множества народов. И умолкла земля пред ним, и он возвысился, и вознеслось сердце его. Он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями, и они сделались его данниками. После того он слег в постель и, почувствовав, что умирает, призвал знатных из слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей. Александр царствовал 12 лет и умер. И владычествовали слуги его, каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет, и умножили зло на земле. И вышел от них корень греха, Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме и воцарился в 137 году царства Еленского. В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря: «Пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия». И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю, и он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому и установили у себя необрезание, и отступили от Святаго Завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло. Когда Антиох увидел, что царство укрепилось, предпринял воцариться над Египтом, чтобы царствовать над двумя царствами. И вошел он в Египет с сильным ополчением, с колесницами и слонами, и всадниками, и множеством кораблей. И вступил в сражение с Птоломеем, царем египетским. И убоялся Птоломей от лица его, и обратился в бегство, и много пало раненых. И овладели они укрепленными городами в земле египетской, и взял он добычу из земли египетской. После поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля, и вступил в Иерусалим с сильным ополчением. Вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его, и трапезу предложения, и возлияльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и все обобрал. Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скрытые сокровища, какие отыскал. И, взяв все, отправился в землю свою, и совершил убийство, и говорил с великою надменностью. Посему был великий плач в Израиле, во всех местах его. Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская. Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби. Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь дом Иакова облегся стыдом. По прошествии 2 лет послал царь начальника подати в города Иуды, и он пришел в Иерусалим с большою толпою. Коварно говорил им слова мира, и они поверили ему. Но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением, и погубил множество народа израильского. Взял добычи из города и сожег его огнем, и разрушил домы его и стены его кругом, и увели в плен жен и детей, и овладели скотом. Оградили город Давидов большою и крепкою стеною и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью. И поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней. Запаслись оружием и продовольствием, и, собрав добычи иерусалимские, сложили там и сделались большою сетью. И было это постоянную засадою для святилища и злым дьяволом для Израиля. Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище. Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода. И дети его оставили его. Святилище его запустело, как пустыня. Праздники его обратились в плач, суббота его в поношение, честь его в уничижение. По мере славы его увеличилось бесчестие его, и высота его обратилась в печаль. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мясо и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякую нечистотою и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Согласно этому писал он всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом и повелел городам иудейским приносить жертвы во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон и совершили зло в земле, и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. В 15-й день Хаслева 145-го года устроили на жертвеннике мерзость запустения. И в городах иудейских вокруг построили жертвенники. И перед дверями домов, и на улицах совершали курение. И книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался закона, того, по повелению царя, предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем, они, по данному повелению, убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их. Дома их расхищали, и совершавших над ними обрезание убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святаго Завета, и умирали. И был весьма великий гнев над Израилем. Хотя для внимательного и вдумчивого читателя едва ли требуется комментарий к сей повести первоначальных дней. Но Бог поругаем не бывает. И плодом этого отступничества от пути истины явилось пленение Антиохом Иерусалима, ограбление храма, похищение святынь его, избиение иудеев и великий плач в Израиле. Спустя 2 года повторилось то же бедствие, но еще более тягостное. Иерусалим подвергся огню, разрушению и ограблению, святилище – осквернению. Многие жители с семьями были пленены. Внутри самого Святого Града создалась вражеская крепость, снабженная оружием и провиантом и ставшая постоянную засадою для святилища и злым дьяволом для Израиля. Святилище запустело, праздники обратились в плач, субботы – в поношение, честь – в уничижение. Но на этом бедствие не остановилось. Из внешнего оно обратилось во внутреннее и таким образом пустило более глубокие корни в народе израильском. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом и чтобы каждый оставил свой закон. Антиох потребовал отречения от веры отцов, от служения Иегове и принятия культа языческого. Введение этого единообразного и человекобожеского культа во всех подвластных Сирии странах Антиох ставил своей главной задачей. Для проведения в жизнь Израиля враждебных существу его религии верований допускалось всякое насилие, а для наблюдения за исполнением безбожных царских предписаний поставлены были особые надзиратели. И был весьма великий гнев над Израилем, заключает первую главу автор первой Маковейской книги. Сопоставьте со сказанным, друзья мои, наше увлечение гуманитарным просвещением Запада, начиная хотя бы с эпохи Петра I. Насаждение соответственных школ для проведения этого просвещения в жизнь русского народа, постепенное введение порядков и новинок этой гуманистической культуры и вытеснение вековых церковных воззрений и обычаев. Проследите последовательное в разных слоях народа уклонение от идеала Бога человеческого в сторону начал человекобожеских. И вы не удивитесь, что нас постигла та же участь, что и иудеев времен Антиоха, ибо и мы, и они погрешили в одном и том же. Отдаленные духовные потомки ветхозаветного Антихриста пришли к нам по попущению Божию с тем же, с чем приходил он к изменившим Богу древним иудеям. Поучительно, что не только с внутренней стороны, со стороны назойливо насаждаемой человекобожеской культуры, но и в отношении внешних приемов действования богоборчество наших дней так тесно сближается с богоборчеством ветхозаветным. Кроме других очень существенных выводов, к которым подводит нас история Антиоха Епифана, как сама по себе, так и при сопоставлении с событиями современными нам, из нее следует и тот вывод, который высказан был совершенно независимо от этой истории Розановым, оперировавшим с фактами недавнего прошлого. Вы помните этот вывод. Бог отнимает у нас то, от чего мы сами отказались, и все больше отказываемся. Вот эту истину и нужно нам твердо помнить и привить ее к нашему сердцу. Оплодотворенное ею сердце получает способность правильного разумения того, что без этого разумения будет неизбежно и бесплодно угнетать нас. Эта истина, усвоенная сердцем, укажет нам и тот путь духовного действования, по которому идти призывает нас наш единственный вождь и учитель. Письмо мое по обыкновению растянулось сверх желанной меры, а потому я не буду утомлять вас теми домыслами и соображениями, которые толпятся у меня в голове, и закончу беседу с вами краткой выпиской из 6 главы 2 Маковейской книги. После повествования о жестоком религиозном гонении, воздвигнутом против иудеев царем Антиохом, автор названной книги обращается со следующим увещанием к своим читателям. «Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Ибо не так, как к другим народам продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет своего народа. Будем молиться, чтобы эти утешительные слова, сказанные об Израиле, могли быть отнесены и к нашему многострадальному народу в наступившие годы духовных и материальных бедствий. Вложим также себе в сердце трогательное и ободряющее слово апостола Петра. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Прошу молитв, да хранит всех нас Господь, любящий вас, брат о Господе». Постскриптум. По поводу возмущения и негодования против притеснений, насилий и всяких неправд, чинимых теми и же во власти суть, мне вспомнился случай, приключившийся со мною в конце 1918 или в начале 1919 года. Прохожу я как-то по улице и вижу большой плакат, какие тогда почти ежедневно появлялись на стенах домов. Крупным и жирным шрифтом возвещалась очередная тактическая ложь, глубоко возмутившая меня. У меня готово было сорваться какое-то бранное или, по крайней мере, резкое слово по адресу сочинителей, но вдруг совершенно неожиданно для меня откуда-то из тайников души всплыли на поверхность моего сознания слова апостола Иуды, никогда раньше не прилагавшиеся мною к жизненным явлениям. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного, по-славянски «хульно», «суда», но сказал «да запретит тебе Господь». И вместе с тем какой-то внутренний голос явно сказал мне: «Не хули их, они орудие Божие. Хуля их, будешь хулить пославшего их. Прими посланное, как от руки Божией, и терпеливо, и уповательно неси крест, кто бы ни был орудием испытания, непрестанно и твердо, памятуя о промышляющем и действующим во спасение верных. Я принял и припомнившийся внезапно текст Писания, и тайный голос, как некоторое откровение, коим руковожусь с тех пор, поддерживая мир души своей в самые тяжелые минуты личной, общественной и церковной жизни. И когда дух осуждения, негодования или уныния начинает приступать к моему сердцу, я вспоминаю наставление, полученное при чтении плаката. И смущаемая душа успокаивается, возвергая печаль свою на Господа, поражающего и врачующего. 16-29 июня 1925 года. Эпилог. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных, чистых дней.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.